Алексей Кукушкин, Ар-3, последний король Ирландии. Начало. Я стою на холме над озером Ри, и ветер доносит запах торфа и древней крови, той самой, что пролила здесь 768 лет назад. Сегодня я хочу рассказать вам не просто историю, я хочу провести вас по тонкому льду, когда мир Британских островов трещал по швам, и каждый народ выбирал свою судьбу. Вы когда-нибудь чувствовали, как земля уходит из-под ног? Англичане почувствовали это в июне, когда бароны во главе с Симоном де Монфором ворвались в Оксфордский дворец и швырнули королю Генриху III список требований. «Подпиши, или мы найдем другого короля», — сказали они, и Генрих, трясущийся от страха, поставил свою печать на оксфордские провизии. С этого момента английская корона стала игрушкой в руках знати, а окраины королевства Уэльс, Шотландия и Ирландия ощутили слабость хозяина как дозволение дышать свободно. Генрих Плантагенет, не воин, он монах в короне, шептались при дворе, и это было правдой. Король, больше любивший искусство и церковные песнопения, чем меч и седло, увяз в собственных долгах и раздавал английские земли своим французским родственникам, чем бесил баронов до зубовного скрежета. Я представляю его лицо в тот момент, когда бароны зачитывали ему провизии. Он бледнел, потом краснел, а пальцы его сжимали рукава парчевой мантии так, что трещала ткань. «Вы не смеете, я помазанник Божий», – прошептал он, но Симон де Монфор ответил: «Бог помазует королей для народа, а не народ для короля, сир». Генрих сдался, ибо за стенами зала стояла армия баронов, и их мечи были острее любого божественного права. Так Англия, ослабленная изнутри, потеряла контроль над тем, что происходило за ее границами. А за границами, в Уэльсе, поднимал голову Левелин ап Гриффит, человек, которого историки назовут последним, и не зря. Я слышу его голос в хрониках. Мой дед объединял Гвинет, мой отец расширял границы, но я, Левелин, сделаю Уэльс государством. И он действительно добился того, что в 1258 году все валлийские лорды принесли ему омаж. Такого не случалось со времен короля Гриффида, 100 лет назад. «Пока английский король грызется со своими баронами, мы возьмем свое», — сказал он своим воинам, и те горные стрелки, привыкшие к голоду и ветру, закричали так, что эхо донеслось до Шрусбери. Левелин знал, что ему нужны союзники, и он протянул руку через море. Шотландия в тот год видела своего юного короля Александра III, которому едва минуло 17, но он уже понимал больше, чем иные седовласые советники. «Я не мальчик, дядя», — сказал он Комину, когда тот попытался навязать ему свою волю. «И я помню, что Генрих должен мне 1000 марок за приданое моей матери». Он собрал армию и двинулся к Джедборо, заявив английским посланникам: «Переговоры будут здесь, на моей земле, и мои люди будут стоять с мечами, пока мы говорим». Я вижу эту сцену. Молодой король, рыжий и гордый, сидит на камне, а английские послы бледнеют, глядя на шотландские копья вокруг. И несмотря на все это, шотландские лорды, тайно и вопреки воле Александра, уже шептались с валлийцами о союзе против Англии. Старые интриги плелись вокруг юного короля, как паутина вокруг мухи. На севере, в холодных фьордах Норвегии, сидел на троне Хакон IV Старый, и его взгляд был устремлен на юг, к теплым водам Гибридов. «Англия слаба, Шотландия молода, Уэльс мятежен», — говорил он своим ярлам, попивая медовуху из рога. «Нам стоит лишь показать флот, и они приползут просить мира». Я представляю его улыбку, холодную, как северный ветер, когда он отказывается от короны императора Священной Римской империи, потому что ему важнее Гибриды и Ирландское море. «Я не хочу править всей Европой», — сказал он послу папы. «Я хочу, чтобы мои корабли стояли у берегов Эрина». И он послал гонцов и к Левелину, и к шотландцам, и к ирландцам, предлагая помощь в обмен на вассальную клятву. Но каждый из кельтов знал цену норвежскому слову, и никто не спешил открывать ему свои двери. Ирландия же была раной, которая гноилась уже сотню лет с того самого дня, когда нормандские бароны высадились на берегах у Эксфорда. «Я брожу по древним курганам Тары и слышу голоса вождей, которые собираются в тайне. Долго ли мы будем терпеть их шерифов и их налоги?» — говорит Анейл, стуча кулаком по дубовому столу. «Они сажают наших детей в свои тюрьмы и называют нас дикарями. Маккарти, старый и мудрый, качает головой. Поодиночке нас перережут как овец, нужен один король, нужен Ар-3. И все взгляды обращаются к Брайану О'Коннору, который сидит в углу и молчит, взвешивая на ладони свою судьбу.